Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Федор Шапкин, директор музейно-выставочного комплекса «Волоколамский Кремль». Ну, как следует из названия, Федор приехал к нам сейчас из Волоколамска, и мы говорим об истории этого города, истории Кремля и всего того, что происходило там на протяжении веков, потому что город действительно древний, ну, по нашим-то меркам вообще древний, действительно. Вот, и здесь в студии два историка, и Лёша, как знают постоянно слушатели радио «Вера», увлекается еще и археологией, и все свое свободное время копает где-то в Суздальском ополье. Поэтому я здесь себя чувствую случайно попавшей на лекцию, потрясающе интересную, просто, знаете, такой девочкой с улицы, и мне это очень нравится. И мне бы хотелось, чтобы... Поэтому я заранее прошу прощения за свои какие-то идиотские вопросы, за наивность, незнание и так далее. Но мне нравится, когда объясняют на пальцах и не фыркают, что «ах, ну как же можно этого не знать?». Поэтому спасибо большое. Федор, но все-таки мы в предыдущей части нашего разговора, по-моему, не закрыли вопрос с датировкой. А то, как вы это рассказываете, больше напоминает какой-то исторический экшен, чем занудные исследования. Поэтому завершите, пожалуйста, ваш рассказ. Чем все-таки дело-то закончилось?
Так вот, да, собственно, я, как обычно, сбился вот на другие истории. Так вот, мы смотрим на, как я уже проговорил, что Досифей Тарапков, он, собственно, писал о том, что сразу же после смерти Владимира Ярослав поехал по землям, и, собственно, когда он объезжал города русские, он как раз остановился около Старого Волока, ему явился пророк Илья, и после этого он основал Новый Волок. Теперь к нам на помощь приходят летописи и археологические данные. Фактически все историки воедино соединяются, что город существовал с начала XI века. Ну, это, в принципе, фактически все говорят, вот, собственно, по различным исследованиям, по слоям, и существовал он как город, как торговое поселение. По различным, собственно, археологическим памятникам. Но нам приходится для более точной датировки все-таки воспользоваться летописями, потому что нету такой монеты, как в Казани, которая точно бы сказала, какой именно год основания. Вот. Хотя, конечно, вопрос с монетой достаточно спорен.
Вот. За что не возьмись, все спорно.
Так история такая, что история. Поэтому мы решили прийти к логике. Вот. Мы смотрим на то, что пишет Досифей Тарапков после смерти князя Владимира, которая произошла в 1015 году. Мы можем проследить, что до 1019 года Ярославу совсем не было времени до основания городов. Жестокая междоусобная борьба с его братом Ярополком, возможно, с двоюродным братом, там есть разные версии, в которой погибли три брата Ярослава, в том числе Борис и Глеб. И впоследствии уже в 19 году, когда Ярослав победил Ярополка, тот бежал, и где-то на границе с Польшей он уже в сумасшествии покинет всеми своими соратниками, сторонниками, погибает. И вот с 19 года мы можем начать рассмотрение, когда же это все-таки произошло. При этом у нас дальше есть другая рамка, которая опять-таки ограничивает момент появления города. 24-й год. Именно тогда Ярослав встретился со своим другим братом, Мстиславом, и проиграл ему в достаточно жестокой битве, в результате которого с 25 года вся территория восточнее Днепра, в том числе сам Волоколамск, был передан его брату Мстиславу. В итоге у нас получается небольшой промежуток с 20 года по 24-й, и надо всего лишь исследовать, что же делал Ярослав, когда у него было время. В 21-м году у него вообще не было времени, потому что он боролся со своим другим родственником, Бречеславом, который взял Новгород, вот поэтому срочно из Киева Ярослав поехал в Новгород, и там его все-таки недалеко, точнее, от Полоцка, он все-таки его нагнал, и там произошло сражение, в результате которого, собственно, он победил. В 22-м году он путешествовал из севера на юг, а 23-й год он готовился, уже начинал готовиться к приходу Мстислава, потому что Мстислав начал, собственно, свои претензии на другие города Руси, которые остались после смерти братьев Ярослава и Мстислава. Вот, так как они все были переданы Ярославу, что считалось нечестно. В 22-м году он ходил на Берестье, на современный Брест. Вот. В 23-м году, да, вот такая ситуация произошла.
Так что же в итоге?
И в 24-й год появляются данные о том, что Мстислав уже на территории Руси, идет на Киев, Киев не пустили, и, собственно, идет на Чернигов, вот черниговские уже жители пустили Мстислава. В это же время Ярослав срочно едет в северо-восточную Русь, в Суздальские земли, где началось восстание волхвов.
И вот тут-то мы узнаем об основании Суздаля, так называемом.
Да, но суть-то в том, что ему опять-таки не было времени абсолютно для основания города. Почему? Ему надо было срочно, весной, а у нас голод часто начинается именно весной. Это вплоть до начала 20 века. Судя по всему, тогда произошел основной голод, и Ярослав срочно поехал туда усмирять, собственно, это восстание волхвов. Ему надо было успеть туда съездить, разобраться с волхвами и срочно вернуться в Новгород, так как он уже в августе с новым войском идет на Мстислава. То есть это фактически туда-обратно, и причем в достаточно быстром темпе, а еще с учетом того, что у нас Ярослав, его называли мудрый хромец, у него от рождения одна нога была короче, чем другая.
Да, ну, спорят, от рождения или все-таки ему в каком-то сражении так прилетело.
Именно все-таки у нас великий есть антрополог Герасимов.
А Герасимов разве установил, да, при вскрытии, что у него нога от рождения?
От рождения, да. Там была версия о том, что именно в 19-м году при нашествии половцев вместе с Ярополком его немножко покромсали ногу, но все-таки от рождения. Впоследствии было установлено, но, к сожалению, у нас даже проверить точно, что же произошло. Дальнейшее исследование невозможно, потому что в 1954 году останки Ярослава Мудрого
пропали.
Исчезли. Да, и вместо них в саркофаге была газета «Правда».
Ничего себе!
Вот. Но, тем не менее...
Но есть там несколько вариантов, где они могут находиться.
Булгаковщина какая-то, по-моему.
Да, ну, это на самом деле не булгаковщина. Это для советского периода исследования захоронений княжеских mm-hmm. и даже святых достаточно распространенная история, что они вывозились на какие-то исследования куда-то, а потом на место не возвращались. И кто там, что, как, это уже...
А газету «Правда» темнова, просто да. Кто-то между делом там читал, а потом случайно забыл в саркофаге.
Не знаю, что там было, почему именно там он решил почитать. Не знаю, может быть...
Ну, в общем, у людей было чувство юмора.
Не хватало для того, чтобы поспать, угу. Решил в саркофаге. Это романтик все-таки. Вот, но тем не менее... Действительно, нету, собственно, останков, но по дальнейшим исследованиям именно от рождения у него была такая нога, потому что в сражении первом со Святополком там уже его дразнили, что у вас там князь хромой.
Когда же все-таки он успел Волоколамск-то основать?
Вот.
За какой год не возьмись, везде кругом он занят. Как государственный деятель, видимо, еще и отец народа и так далее.
И остается единственный год, когда фактически нет упоминаний в летописях, чем он занимался. Вот. А после свадьбы своей с принцессой Ингегердой, шведской принцессой, в 20-й год он уже поехал, судя по всему, объезжать города. Зачем это нужно было? Во-первых, надо было укрепить свои позиции. А земли Вятичей, это именно вот восточнее Волоколамска, они были всегда очень, достаточно часто в них происходили различные брожения, вот, и во время этой междоусобной войны, скорее всего, они вышли из подчинения. Вот, надо было там установить какую-то свою власть. Плюс, как минимум, собрать дань, потому что кровопролитная война, варяги-наемники требовали очень больших ресурсов. И в походу в Новгороде он очень занял много денежек. Ну и плюс свадьба.
затратная
тема. Это тоже не
тема.
Такая, да, и сейчас продолжает там долбить весь бюджет свадьбы. Это очень дорогое, собственно, предприятие. Вот, на своей шкуре уже проверил. Вот, и... Ему было необходимо собрать какие-то деньги. И вот 20-й год, нету никаких упоминаний особо о том, чем он занимался. Единственное, что у него родился сын от Ингерды. То есть, опять-таки, пока она была беременна, он мог быть спокоен за ее судьбу. Вот, и...
Мог покататься.
Мог покататься, пособирать дань, посмотреть, что там случилось. Поэтому 20-й год. Естественно, данное все исследование требует еще дополнительных исследований, но я уже надеюсь, что к апрелю смогу выпустить небольшой труд на эту тему.
Вот давайте тогда подвесим эту интригу. Вы к нам придете и расскажете про то, чем все-таки закончилось. А у нас все-таки разговор про Волоколамск, а у него история 1000 лет после этого продолжалась, продолжается и будет продолжаться. Давайте посмотрим на Волоколамск в последующие века.
Вообще сама Волоколамская земля ограничивается одним Волоколамском, это скучно. У нас целая Волоколамская земля, которая...
Да, даже туристический маршрут, это Ярополец, Иосифо-Волоцкий монастырь, и разъезд Дубосекова, да. И чего только нет.
А вообще вот Волоколамская земля – это фактически такой небольшой разрез всей русской истории. Ну, конечно, вкратце, с такими определенными датами. Это начало вот Волоколамска в X веке, когда он находился на пересечении сразу трех основных племен славянских, вятчи, кривичи и новгородских славян, которые впоследствии создадут русский этнос. Впоследствии он развивается как удельное княжество, за которое борется Москва, Тверь, Новгород. В результате, конечно, он был передан в Москве. Здесь же появляется фигура Иосифа Волоцкого. Именно здесь, именно в Волоколамске он начинает свое учение, потом он, конечно, идет в Боровский монастырь, вот, и уже впоследствии обосновывает в своей, когда он становится после этого настоятелем этого монастыря, и уже впоследствии он возвращается в Волоколамские земли и основывает свой собственный монастырь. Достаточно богатый становится этот монастырь и сыграет большую роль в нашей истории. И сам, как и сам Иосиф Волоцкий. Наверное, его можно сравнить во многом с такими фигурами, как Сергий Радонежский, вот, как Серафим Саровский. Вот. Ну, это
ведь он же, если я правильно понимаю, этот исторический и важный спор, который был между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским, угу. О том, по какому пути должно пойти развитие именно монастырской жизни, должны ли монастыри быть бедными, вот, нестяжательными такими, либо они могут иметь собственное хозяйство и развиваться. Последнее слово осталось за Иосифом Волоцким.
Да, Иосиф Волоцкий, он еще сыграл большое значение в политике. Тогда надо вспомнить, что само по себе время было очень интересное. Правление Ивана Третьего, этот человек, который создал фактически современную Россию. Плюс, чем еще было интересное время, тогда ждали нового конца света. Света. В 1492 году, ну так тогда было летоисчисление от сотворения мира, то должно было наступить 7000-й год, угу. Так как Бог создал 7 дней, собственно, землю. Угу.
Ну, кто-то так решил, короче говоря.
В общем, фактически все очень боялись древности круглых дат. И вот она наступала, круглая дата, ну, по-любому тогда должен был произойти.
Но уж теперь-то точно.
Да.
Вот, да. Теперь
никогда
тоже...
такого не было, и вот
да.
Опять.
Вот. Даже до такой степени, что в 1491 году некоторые крестьяне перестали засеивать свои поля. Ну, что конец света, зачем это все вообще?
Ну, вот. И для кого-то локальный конец света, из-за этого наступал голод, и
ну,
все.
Естественно.
Ну, так, как бы в Европе такое было на 1000 лет от Рождества Христова, у нас вот несколько в другое время. Хотя там это постоянно происходили, эти концы света, но это не
у нас еще был, кстати, малоледниковый период примерно там вскоре наступил.
Начинается, да, от извержения, фактически как раз в этот малоледниковый период. У нас, во-первых, до этого не были так часто голода, надо учесть это. А именно вот с малоледникового периода у нас резко падает урожайность. За счет этого с Ивана Грозного там были достаточно частые голода, которых гибло очень огромное значение, часть населения, там, потому что урожайность доходила до сам 2, сам 3, но это очень длительно. История. история.
Вот тут надо пояснять, что такое сам-2, сам-3.
Да, сам-2, сам-3, это значит, что из одного зерна вырастало 2, максимум 3. Это вообще просто горе русской истории. Крестьянин сеет, прикладывает огромные усилия в маленький такой период времени и получает из этого 2-3 зерна. Это на это надо заплатить налоги, либо барщину. Вот. Надо было часть продать, чтобы купить какие-то необходимые, собственно, различные средства для обработки, собственно, земли. Очень много чего надо было приобрести.
В общем, это все себе в убыток.
И потом все еще оставить для того, чтобы засеять на следующий год снова. И поэтому, когда у нас в конце 19 века были голода, это не из-за того, что у нас мало земель и вообще все плохо, потому что у нас такая природа, которая была достаточно жестокая. Поэтому для меня до сих пор просто остается чудом русской истории. Ну, вообще история без чудес не бывает, что наша богохранимая страна выжила, что наш народ каким-то образом смог достичь того, что как бы стать большой страной. И это надо учитывать. Сказать спасибо огромное нашим предкам. То есть банан сейчас не пойдешь как тогда в супермаркет и не купишь банан. Тогда приходилось просто выживать и есть все, что попало. Так ладно. Даже
хорошо помним, как в детстве не пойдешь в супермаркет и не купишь банан.
Кстати говоря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Федор Шапкин, директор музейно-выставочного комплекса «Волоколамский Кремль». И мы говорим о Волоколамске, о Кремле. Я надеюсь, тоже сейчас вернемся к этому разговору. Вообще в этом городе так много всего интересного, и настолько важной вехой он стал в нашей истории, что вот пытаемся как-то в течение программы хоть, ну, не знаю, кратко очертить тот круг вопросов, которые с Волоколамском связаны, интереснейших. Но вот я так понимаю, что придется вас звать еще раз. Приходите, пожалуйста, чтобы мы этот разговор продолжили. Возвращаясь к фигуре Иосифа Волоцкого, все-таки один из, наверное, самых известных наших соотечественников, имя которого связано с Волоколамском, вы сказали, что важную роль сыграл этот человек и в жизни вот именно России как государства.
Да, да, вы лучше меня почаще возвращаете на правильную стезю, а то я все время люблю как начать рассказывать, так перейти в какую-то другую тему. Да, безусловно, он сыграл большую роль. Именно почему я начал разговор, завел разговор о 7000-м годе? Потому что именно в это время появляется знаменитая ересь жидовствующих. В первую очередь, которая проникает достаточно глубоко в нашу структуру, в первую очередь в Новгород, а потом даже приближается близко к великому князю, к Ивану Третьему. И именно Иосиф Волоцкий был одним из самых ярых противников этой ереси, а еще после того, как в 7000 году не произошел конец света, они обрели еще большую силу. Вот, и, собственно, в первую очередь он во многом сыграл в этом свою роль. Плюс монахи Кирилла Белозерского монастыря, в том числе Нилсорские, они выступали за нестяжательство, то есть чтобы не сохранялось, чтобы все монастыри были лишены земельных угодий, чтобы их не было. Ну, эта традиция еще идет с самого Кирилла Белозерского, вот, который, собственно, считал, что нестяжательство – это один из основных путей монахов. Но к тому времени Иосиф Волоцкий монастырь был один из богатейших, но фактически он, собственно, сам в этом монастыре. Многие бедные люди, многие голодающие приходили туда и могли получить кров. Туда большие вложения делались, и благодаря этому и само монастырское дело развивалось, и книгописание. Именно благодаря этому появился вот труд Патрик Досифея Рабкова. То есть там это был центр и обучения, и благотворительности.
Помощи,
и
да.
Именно оттуда появилось несколько будущих митрополитов. Вот, как бы это была еще и школа такая, откуда появилась. И это все было невозможно без каких-то все-таки финансовых вложений для того, чтобы вести это книжное дело, образование, конечно. И несмотря на то, что Иван III поначалу ему симпатизировал очень
идея отобрать все земли у монастырей, а почему бы нет? Ну, а в казну отберем, и все будет классно. Вот. Тем не менее, впоследствии он сам меняет свое решение, после того, как у него произошел инсульт, и у него отнялась нога, рука и левый и глаз. Вот. Он все-таки меняет какое-то свое отношение, вот, чувствует свою близкую смерть, несколько раз едет в Осево-Волоцкий монастырь и меняет свое мнение. Вот. Поэтому Нил Сорский все-таки проиграл в данной борьбе, хотя все-таки люди из Кирилло-Белозерского монастыря впоследствии достаточно пытались еще напакостить Иосифу Волоцкому. Вот. Все-таки даже в такой сфере бывают различные прения.
Я сейчас предлагаю немножко поменять тему. Странно мой вопрос прозвучит ближе к концу программы, но вы относительно недавно посту директора. Что сейчас собой представляет ваш музей? Какая структура? И какие у вас первостепенно планы на его развитие, по его развитию?
Да, я достаточно недолго там нахожусь. Вот. У нас структура достаточно большая, музейно-выставочный комплекс уже говорит о том, что там не один Волоколамский Кремль у нас. У нас всего 5 музеев. Это Ярополец, где находятся усадьбы Гончаровых и Чернышовых. Вот. Там, собственно, теща Пушкина проживала длительное время. И вот, собственно, в Ярополце к нам относится музей отдельный. Вот. Также у нас есть Васташова музей, есть музей героев-панфиловцев, который был основан еще до этого, и интерактивный музей героев-панфиловцев, опять-таки, который открыт был совсем недавно, в бункере, очень интересный, особенно для детей, когда можно все потрогать, подергать затворы, почувствовать немножко атмосферу.
А где он находится?
Он находится в деревне Нелидово. Вот, поэтому, собственно, для детей это потрясающе туда съездить. И, собственно, сам мемориал знаменитых героев-панфиловцев. Как раз вот этот музей интерактивно находится прямо напротив самого мемориала. Я надеюсь, что развитие будет в ближайшее время. То есть мы уже сейчас вводим различные идеи, как, допустим, телеграм-чат-бот экскурсии по городу через телеграм-чат-бот. Вот, достаточно нетрудно, но не такая... Это не обычная идея. Плюс мы открываем выставку, где впервые будет заявлено о тысячелетии Волоколамска прямым текстом. Это необходимо. Вот,
подготовить. А когда вы ее открываете?
Она будет открываться в мае.
Ну, совсем скоро.
Да, совсем скоро, поэтому делаю очень много. Плюс открытие в самом музее выставки к 9 мая, посвященную Дню Победы. Впоследствии этот музей должен быть, пока об открытии не могу сказать, когда это будет, прийти в музей ратной истории.
Вы имеете в виду святые защитники земли русской, вот эту выставку?
Святые защитники земли русской – это временная выставка, которая, собственно, она к нам приехала в фонд президентских грантов, ее спонсировал, фонд культурных инициатив создал. Вот, по 10 городам Московской области она приезжает, в том числе вот второй город, который она посетила, это был именно Волоколамск, открылось это недавно. Чем интересна эта выставка? Тем, что там современные изображения, современные образы, которые были современными иконописцами написаны, но сами эти образы имеют давнюю историю. Им молились наши предки, и, конечно, для того, чтобы их в реальности увидеть, нам необходимо исколесить многие тысячи километров в разных точках нашей огромной страны. Здесь же они собраны в едином, видим, собрании, но как бы современные образы. При этом, чем еще важна эта выставка? Тем, что здесь показано, что несмотря на очень трудную историю нашего 20 века, иконописная традиция не умерла, сохранилась и продолжает развиваться. Вот, это интересная выставка, продлится она до конца марта. Вот, впоследствии она посетит еще несколько городов Подмосковья.
То есть, можно вот так вот прям сесть в машину и выходные приехать, кто живет в Москве, Московской области, недалеко
можно.
От Волоколамска.
Волоколамск обязательно надо посетить. Этот город с давней историей, Это был один из щитов Москвы. Здесь есть абсолютно разные для разного посетителя, для разных интересов точки, которые можно посетить. Как крестьянскую ГЭС, которая сохранилась практически в первозданном виде. Усадьбу Гончарова, где был Пушкин.
Просто надо еще напомнить тем, кто, может быть, плохо себе представляет карту Московской области. Во-первых, скоростное Новорижское шоссе. Там час с небольшим, это максимум, по хорошей, очень хорошей прямой дороге до Волоколамска от Москвы доехать совсем несложно. Электричка идет тоже не... Ну,
на электричке не так удобно, потому что...
Там от города надо, чуть надо, подальше, да.
Она находится достаточно далеко. Если есть вариант, то лучше своим ходом, если ехать, то от метро Тушинская ходят автобусы. Вот, ходят они практически каждый час, даже чуть меньше, ну и примерно полтора часа дороги, и бабам, вы уже, собственно, в Волоколамске. Город небольшой, провинциальный, он очень милый, какой-то, особенно после Москвы, чарует своим спокойствием. Своими людьми, которые как-то не так торопятся куда-то, немножко есть такое успокоение после всей этой городской рутины, а самое главное — чистое небо над головой.
Он достаточно, в достаточной мере такой самостоятельный город, потому что вокруг Москвы очень много городов, которые к ней тяготеют. В ближайшем Подмосковье там Подольск, Балашиха, Климовск. Можно долго перечислять. Понятно, что это фактически уже города-спутники, и там городская застройка неотделима. Агломерация, да. Волоколамск, он все-таки 100 километров от Москвы, он самодостаточен, это хорошо, да, идет такая скоростная трасса, а так, по-хорошему, люди, которые там живут, это не те люди, которые постоянно ездят в Москву на работу, и в этом, в некотором роде, и проблема есть у этого города, заключается в этом, потому что он... Когда человек неподготовленный приезжает, ну что он видит? Маленький город, небогатый, с проблемами, которые, к сожалению, налицо. Есть замечательный Кремль, есть те поселки, села Ярополец, Дубосеково, там чуть подальше Всеволодский монастырь, о которых вы сказали, но когда едешь по городу или идешь по городу, понимаешь, что он все-таки нуждается и в реставрации, и в приведении в порядок. Вот вы как думаете, развитие музея, развитие какой-то культуры, туризма в Волоколамске могут эту ситуацию исправить?
Они не просто могут, они должны это исправить. И самое главное сейчас, началось движение именно в пользу того, что особенно связано будет с тысячелетием, что город будет обновляться. Он станет, он имеет огромный потенциал. Когда я приехал, я увидел, есть много проблем. Но, как вы знаете, проблема, она всегда идет к росту. Она выводит из зоны комфорта, она показывает решение. Вот, собственно. И благодаря этим решениям город должен стать новым туристическим такой зоной, очень интересной, на западе Подмосковья. Где их не так много.
Кстати, на западе, смотрите, даже можно дорогами проехать. Клин, Волоколамск, Можайск. И ниже туда, уже чуть дальше Калужской области, через Верею спускаемся к Боровску.
Да.
Целая дорога идет такая прямо.
То есть малое золотое кольцо
малое
вы сейчас
золотое
формируете.
Кольцо, малое золотое кольцо, оно должно быть.
Ну что же, это прекрасно.
Да, и, собственно, Волоколамск, еще раз говорю, вот через Волоколамск оттуда выходят сразу в различные части. Я еще не договорил, что у нас же, опять-таки, музей героев-панфиловцев, Вторая мировая война. Ну, это тоже один из таких наших основополагающих культурных мифов. Мифов не в плане, что это, что и не было, а как такая часть
модель
исторической...
Модель сознания, модель поведения.
Модель,
да.
Которая формирует, собственно, нашу нацию. Угу. Вот, как бы без нее ее выключать также нельзя. Вот, поэтому здесь очень много различных мест, которые необходимо посетить. И самое главное, сейчас инициативная группа, благоустройство будет, и, собственно, сам наш музей впоследствии будет переведен в другое здание. Вот то, что сейчас он находится в соборе, что не совсем правильно. Вот.
А есть куда?
Пока что сейчас идет решение.
У вас там СИЗО еще на территории, огромное здание. Его не будут выводить оттуда?
Будут выводить. Это в плане устройства. Мы надеемся, что именно в СИЗО нас и переведут. Вот, в хорошем смысле этого слова.
В хорошем смысле будем надеяться. Программа наша подошла к концу. Спасибо большое. Федор Шапкин, директор музейно-выставочного комплекса «Волоколамский Кремль», сегодня был в гостях у «Светлого радио». Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Я же даже не успел еще рассказать столько всего.
Ну, приходите и поговорим. говорим.
Мне очень нравится то, что у вас там, видите, между музейными работниками и представителями церкви, я так понимаю, что все очень мирно решается.
Да, все мирно решается, да.
Это прекрасно.
С отцом Благочинным мы отлично контактируем. Вот, mm-hmm. И, собственно, впоследствии еще у нас будут открыты археологические зоны.
Вот, вот об этом все с вами интересно. Поговорим в следующий раз.
Спасибо, спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».